Мы читаем книгу Зор, глава Берешит, статья «Да будут светила», 394 пункт. Можно скачать материалы книги на сайте CAP-TV. Избранные вопросы, задавать вопросы, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Статья «Да будут светила», 394 пункт. Раби Элазар сказал: «Да будут светила, меорот без буквы вав». Это малхут, называемая зеркалом, которое само не светит, а только с помощью светов, находящихся выше него, светящих ему, словно стенки стеклянного сосуда, собирающие свет свечи, находящиеся между ними, и светят наружу. Также и нуква собирает свет ступеней, находящихся выше нее, и светит нижним. Однако в ней самой нет никакого света, как и у стенок стеклянного сосуда. Сказано: «Вот ковчег союза владыки всей земли». Вот ковчег. Это зеркало, которое не светит, малхут, нуква зеерампина. Союз — это светящее зеркало. Вот ковчег. Это светило меорот без вав. То есть нуква, прежде чем зеерампин, называемый письменной Торой, соединяется с ней. Ковчег — это короб, в который помещают письменную Тору, зеерампин. Союз — это солнце, зеерампин, светящее нукве. И она также называется «Союз», как и он, потому что соединена с ним. И поэтому называется в отрывке «Ковчег Союза». «Ковчег Союза Владыки всей земли». Это именно так, потому что «Ковчег Союза» означает только в то время, когда она в соединении с Зеерампином, называемым «Союзом», и тогда она называется «Владыка всей земли», так же, как ее муж Зеерампин. Союз, то есть Зеерампин, называется «Владыкой всей земли». И ковчег означает «владыка», потому что солнце, которое светит ей всему миру, называется оно так, и от него берет нуква имя «владыка», «Адон». И этот ковчег называется именем Адни, так же как Захар называют праведником, а нукву праведностью, также владыка Адон — это имя Захара, а Адни — это имя нуквы. Поскольку так же, как имя праведность нуквы взято от имени Захара праведник, так же и имя Адни нуквы взято от имени Захара Адон, владыка. И поэтому, когда нуква называется полностью именем мужа ее, то есть именем Ковчега Союза, она называется в это время именем Захара, Адон, то есть владыка. Звезды и созвездия устанавливаются благодаря Союзу, и это солнце Зеерампин. И это свод небесный, о котором сказано: «Да будут светила на своде небесном». «Да будут светила» — это нуква. На своде небесном — Зеерампин, светящий ей, звездам и созвездиям, и всему миру. На этом своде запечатлены и начертаны эти звезды и созвездия, и с ним они связаны, чтобы светить земле. Таким образом, Раби Ицхак объясняет, что название «свод» указывает на нукву. Раби Йоси объясняет, что название «свод» указывает на Исуд Бины. А Раби Элазар объясняет, что слова «да будут светила» указывают на нукву, а на своде небесном — на Зеерампина. Старец Раби Иса объясняет, что Создатель сказал: «Да будут светила», чтобы они висели на своде небесном, то есть чтобы все меры свечения ее были связаны со сводом небесным. То есть Создатель установил здесь в речении «Да будут светила на своде небесном», что величины ступеней будут зависеть от свода небесного, то есть парсы, которая при своем подъеме под хохму отмеряет уровень руах для ступени, а при своем опускании под, бин, под бину, а при своем опускании под бину отмеряет ступень нишама, при своем опускании под теферет отмеряет ступень хая, а при своем опускании малхут отмеряет ступень ехида. Светило — это луна, которая зависит от, во всех мерах своей ступени от небосвода, поскольку сказано «Да будут светила на своде небесном». Но ведь и солнце держится на небосводе. И поскольку сказано «И будут они для знамений и времен», то все величины ступеней, выходящих в определенные времена и праздники, и новомесячие, и субботы, зависят от небосвода и образуются им, то есть он отмеряет величины уровня каждой ступени. И все величины ступеней, которые отмеряет небосвод, образуются действием первого высшего небосвода, в котором соединяется святое имя, и он все. То есть это небосвод, расположенный в П Орехампина, выведший бину и тум Орехампина за пределы Рош, называемый первым небосводом, самым высшим во всех мирах. И святое имя Элоким соединяется в нем, потому что при опускании его из П в Хазе Орехампина, он поднимает буквы Эли в Рош Орехампина, и они соединяются с буквами «Ми», и восполняется имя Элоким. И он все, потому что включает в себя все нижние света. И этот небосвод называется «Семь небосводов». Семь звезд соответствуют семи небосводам, и все они являются правителями мира, а высший мир находится над ними. Небосвод означает новое окончание, которое образовалось в результате первого сокращения с помощью подъема Малхут в Бину, второго сокращения. И здесь имеется действующие и действующие, называемая звезда и небосвод. Производящий действие окончания называется звездой, а само действие окончания называется небосводом. Высший небосвод, расположенный в П. Орехампина, называется семь небосводов, соответствующих Хагат-Неи, а он является высшим над ними и включающим их в себя. И в таком случае есть в них семь звезд, потому что действующая сила в каждом из семи небосводов называется звездой. Однако это говорит только о действующем и о действии второго сокращения, тогда как сила действия первого сокращения не называется звездой. И в соответствии с этим звезды не должны были править в ином месте, кроме бины, которая сократилась только при втором сокращении. Однако Малхут, которая сократилась при первом сокращении, эти звезды не должны властвовать там и управлять ею. Но вследствие соединения Малхут с биной, Малхут исправилась всеми исправлениями бины, и поэтому действуют звезды в Малхут так же, как и в Бине. И все эти семь звезд управляют нижним миром Малхут, а высший мир находится над ними. А высший мир, то есть Бина, основан над ними, над этими звездами, а не над нижним миром Малхут, поскольку сила сокращения в ней вообще не находится в свойстве звезды. И вместе с тем, также нижний мир управляется звездами. Это два мира, высший мир Бина и нижний мир Малхут. И нижний мир Малхут установлен по подобию высшего Бины. Поэтому все исправления высшего мира происходят также и в нижнем. И нижний мир тоже управляется с помощью звезд, как и высший. Как сказано, «от мира и до мира». Это указывает на то, что все имеющееся в высшем мире переходит и устанавливается в нижнем мире. Высший мир — это высший царь Бина, нижний мир — это нижний царь Малхут.
Катув
Сказано: «Творец царь, Творец царствовал, Творец царствовать будет во веки веков». Творец царь наверху, Творец царствовал посередине, Творец царствовать будет внизу. И объясняется. Творец царствовал — это прошедшее время, высший мир, называемый будущим миром, то есть бина. Творец царь — настоящее время, тиферет, великолепие Израиля, то есть зерампин. Творец царствовать будет — будущее время, и это ковчег завета, то есть нижний мир, малхут. Объяснение. Бина предшествует сотворению мира, и поэтому она обозначается прошедшим временем. Творец царствовал, Малах, с буквой «Мем», огласованной знаком «Камац», а в настоящем времени мир управляется Зеерампином, где Хагат Неи — это 6000 лет. И поэтому он обозначается настоящим временем. Творец, царь, Мелех, с буквой «Мем», огласованная знаком «Сеголь». Однако Нуква, Малхут, еще не раскрылась в мире во всей своей полноте, но она все время исправляется до окончательного исправления. И поэтому царство ее обозначается будущим временем. Творец царствовать будет. И приводится это здесь как подтверждение сказанному, что высший царь — это Бина, а нижний царь — Малхут. «Явился Давид другое время и обратил их снизу вверх и сказал: „Творец царь навеки и навсегда“. Творец царь означает внизу, в нижнем мире. Малхут. Навеки означает посередине, в Зеерампине. И навсегда ваэт означает наверху, в бине, где находится собрание, виут, то есть единство, мохин и правление всех ступеней. Царствовал наверху. Поэтому высший мир, бина, называется словом «царствовал», Малах, с буквой «Мем», огласованной знаком «Камац». Это показывает, что правление уже достигло всего совершенства. Однако царствовать будет внизу. Царствовать будет указывает на то, что будущее получение совершенства этого царства находится внизу, в нижнем мире, Малхут, которая еще не пришла к совершенству. И нет противоречия с приведенным выше словами Давида, что «творец царь» означает «внизу», ведь он называется «царь Мелех» с буквой «Мем», огласованной знаком «Сеголь», потому что Малхут называется «царь» в настоящем времени в отношении того, что она получает от Зеерампина, мужа своего, который называется «царь» с «Мем», огласованной знаком «Сеголь». И в таком случае она называется так только по имени мужа, но с ее собственной стороны еще не раскрылась царь. Царство ее и раскроется только в будущем, при завершении исправления. И действие в этом свойстве называется «царствовать будет». Все эти светила соединяются на своде небесном, как сказано, «И поместил их Всесильный Элоким на своде небесном, чтобы светить на землю». Что представляет собой небосвод, светящий на землю? Это река, исходящая и выходящая из Эдена, как сказано, и река выходит из Эдена, чтобы орошать сад. То есть бина вышла из Эдена, хохмы, для того, чтобы дать мохин малхут, называемый садом. Таким образом, свод — это бина, которая дает свет земле, то есть саду. И также все светила, то есть мохин дезон, соединяются в ней, то есть от нее выходят и распространяются. После того, как луна властвует и светит благодаря реке, исходящей и выходящей из Эдена, бины, во всех небесах, которые находятся под миром Ацелут, в мирах Бия, разделения и воинствах их, во всех них добавляется свет. И звезды, поставленные над миром, чтобы управлять им, все они властвуют, способствуя росту растений и деревьев. И все, что имеется в мире, умножается и растет. И даже воды и рыбы в море получают дополнительный рост. И множество посланников суда летают по миру, поскольку все они радуются с большей силой. Иначе говоря, их сила тоже возрастает вследствие власти Малхут. И поэтому они могут нанести больше вред, чем обычно. Когда есть радость в чертоге царя, то даже охраняющие врата и охраняющие пути, все они пребывают в радости и разбредаются по миру. И поэтому младенцы в мире должны в это время остерегаться вредителей. И поместил их всесильный Элоким на своде небесном, когда все они устанавливаются на нем, в то время, когда солнце и луна находятся вместе на своде небесном, в Бине, и они тогда пребывают в радости друг с другом. При этом луна уменьшает себя перед солнцем, и с этого времени все, что солнце, Зерампин, получает, используется только для свечения Нукви, а не для себя. И об этом сказано, чтобы светить на землю. Объяснение. Зерампин называется солнцем, а Нуква называется землей и также луной. Из сказанного «и поместил их всесильный Элоким на своде небесном» следует, что Нуква находится на одной ступени с Зерампином, то есть оба они получают от свода небесного. А затем сказано, чтобы светить на землю, то есть Нуква называется землей. И в таком случае Нуква находится ниже Зерампина и получает только от солнца Зерампина. Поэтому вначале оба они, Зерампин и Нуква, находились на своде небесном и были на равной ступени, и получали вместе от свода небесного от Бины. А затем уменьшилась Нуква и стала ниже Зерампина, и тогда получают от него. Поэтому затем сказано, чтобы светить на землю. Сказано, «И будет свет луны, как свет солнца, и свет солнца станет семикратным, как свет семи дней». 7 дней — это 7 дней начала творения, то есть Хагат Неим Зерампина. И поэтому сказано, что будет свет луны в грядущем будущем, как свет солнца грядущего будущего. И тогда станет свет солнца семикратным, как величина 7 сферот, которые установились в дни начала творения. Таким образом, в грядущем будущем солнце и луна станут равными. Однако свет 7 дней означает, что во время 7 дней уполномочения, то есть 7 сферот Хагат Неим Нуквы, после того, как они получат все свое наполнение в грядущем будущем, и тогда называется ее сферот днями уполномочения. И поэтому этот отрывок должен означать, что будет свет луны в грядущем будущем, как свет солнца теперь, а свет солнца в грядущем будущем станет 7-кратным по своей величине в сравнении со светом 7 сферот Хагат Неим Нуквы в грядущем будущем. Таким образом, также и после конца исправления ступени Зерампина и Нуквы не будут равными, но Зерампин будет 7-кратно превышать и тогда ступень Нуквы. Сферот Нуквы называется тогда днями уполномочения, поскольку в это время улучшится мир и вернется к своему совершенству, и Нуква больше не будет уменьшаться в силу порока змея зла, о котором сказано «ропчущий отторгает господина», то есть «расторгает единство зон». Поэтому называется тогда ее сферот днями уполномочения. И это будет, когда Нуква наполнится, и не будет в ней больше никакого сокращения. И это будет в то время, о котором сказано, умножит он смерть навеки. То есть, когда навечно устранится ситра ахра и смерть. И тогда сказано, в этот день будет Творец един, и имя его едино. Однако, в конце исправления, у Нуквы тоже будет 2 времени — вначале исправится нуква зе рампином на равной ступени, а затем одна ниже другой.
Но нам необходимо пытаться видеть взор, рассказ о наших состояниях. Он включает в себя все 125 ступеней, и поэтому нам необходимо смотреть на эту книгу, как включающую нашу будущую ступень. Я должен все время стремиться к будущему. И Зор представляет нам ее. Теперь вопрос. Как я представляю себе эту ступень? Или я думаю, что сейчас мне рассказывают об этом? Рассказывают, и я пытаюсь понять, о чем говорится. Или я связываю это с системой, с желанием. В каком желании я это чувствую? Все ощущается в желании. Желание должно быть совместным, соединенным, единым. Именно в объединении, как Творец раскрывается, как объединение. Объединение — это означает, что есть состояние разделения, а есть состояние объединения. Иначе не было бы этого слова «объединение». То есть, по отношению к нам, раскрываются различные силы, различные мысли, различные действия. И насколько нам удается между собой прийти к единству, мы понимаем и чувствуем, что у этого всего есть один единый источник и единая сила. Необходимо представлять себе эту картину духовную, которую мы стремимся раскрыть, как состояние в группе. Поскольку эта картина является результатом объединения различных желаний в системе. В конечном счете, кроме желания, нет ничего. Необходимо прочувствовать эти вещи. Это является основами Каббалы. Поэтому не надо убегать от того, чтобы от представления себе этого в материи.
Ученик из Израиля определяет свой вопрос как срочный. Что делать, когда я пренебрегаю учением? Что мне делать с этим?
Пусть напишет с самого начала до конца несколько листов о форме пренебрежения. И пусть пришлет мне. Ну вот так вот, тщательно, серьезным образом, так последовательно, не просто так вот эмоционально. Пусть опишет словами. Это называется часть выяснения. Не просто так, что пусть кричит. Это часть выяснения, где он должен понять, где он находится.
Ротем из Ранана спрашивает. Я слушаю текст и пытаюсь найти слова в сердце, в ощущении. Я чувствую, что есть слова, которые повторяются часто.
Просто так слышу, да? Па-па-па-па-па-па.
Повторяющие слова, как царь, высший, нижний. То есть так часто повторяются определенные слова. Может быть, это слишком. Мы должны специально относиться как-то к повторяющимся словам или нет?
Пусть возьмет текст и попытается стереть, пусть работает с чем-то. Я не понимаю людей. То есть, и почему я не понимаю? Я чувствую его, но пусть попытается переписать этот самый отрывочек. Пусть возьмет какой-то маленький отрывочек, 10 строчек, и попытается заменить другими словами. Словами ощущения, словами науки, словами каких-то своих отношений, пожалуйста, вместо этого текста, вместо текста Зоара. Пожалуйста, то же самое, только пусть перепишет. Пусть перепишет.
Товарищ из Зихрона спрашивает, форму, в которой мы читаем Зоар, она правильная, она не будет меняться? Или, может быть, найти более эффективные пути, такие как семинар Зоара?
Семинар можно провести, Там, где есть место обсуждения чего-то, обмена впечатлениями, где мы держимся за что-то. Пока что, здесь мы пока что ни за что не можем удержаться, ни за что не можем ухватиться. Как же мы проведем семинар? Глухой, слепой и, не знаю, глупец, еще кто-нибудь, с каким-то там больной Альцгеймером, склеротик, сядут в круг и будут проводить семинар? Ну, скажи, это возможно? Необходимо взаимное ощущение, понимание, какое-то соединение. То есть должно быть что-то живое, какое-то общее постижение, какое-то такое общее тесто, из которого мы хотим вылепить пирог. Пока что это еще не находится в наших руках.
Товарищ из Learning Center спрашивает, как важно облачить ощущения в слова. Может быть, есть понимание даже, но нет возможности облачения.
Если человек описывает это словами, он начинает сочетать разум с чувством, и эта вещь очень важна. Потому что почувствовать это животное чувствует, а человек понимает, что он чувствует. В этом разница. Как он пишет об этом в письме самых далит 64-м, в конце письма? Как он пишет? О животном и человеке. Что одно чувствует, а другое не чувствует. Есть там вопрос об этом. И нам необходимо поднять это наше понимание. Это называется постижением. Если я это просто чувствую, это не называется постижением. Я должен постичь то, что я чувствую, то, что происходит внутри желания. Если внутри желания ничего не происходит, говорить не о чем. Но если уже что-то происходит, то я должен в разуме постичь и с помощью разума вызвать такие действия, чтобы прийти к более продвинутому ощущению в желании, в истинной форме. Без работы с разумом нам не над чем работать. Да? Что он там пишет? Одно предложение, но такое, хитрое.
Преимущество формы человека над животным, и это для Иуды.
Нет. Письмо 64-е, самых далит. А, 17-й Юдзайн, может быть. Ну? Есть там в конце? Ну ладно, в следующий раз. Может быть. Есть? Что там написано о человеке и животном и силе мысли? Животное — это что? Что нет? Ну ладно, мы переходим к следующей части. А, пока поищите. Какая страница?
705.
Переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части урока учения 10 сферот.